Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, рады приветствовать вас в нашей отличной семье. И, как всегда, мы будем делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. А сегодня мы решили поговорить на тему, как разрешить себе быть не идеальной мамой. Вот так, ни много, ни мало. Я думаю, что вы понимаете, что тема эта достаточно актуальна, потому что есть такой образ совершенного приемного родителя, которому пытаются всеми силами следовать мамы, но силы, они заканчиваются, приходит на это место разочарование, опускаются руки. И вот что же нам с этим делать? Правилен ли этот идеальный образ? Нужен ли он нам? Как понять свой образ, себя? Как увидеть другой путь, как стать счастливой, как не потеряться в материнстве. Вот об этом мы будем говорить сегодня с нашими замечательными спикерами, которых я представляю с большой радостью, потому что мы очень давно не виделись вместе. А сегодня у нас есть возможность общаться и с ними, и с вами, поэтому давайте буду сейчас их представлять. Значит, во-первых, это Галина Козицкая. Галина, дорогая, здравствуй.
Добрый день.
Да, скажу о Галине пару слов. Галина – приемная мама, но мама, которая выпустила уже своих детей. У них большая семья, все дети устроили свои семьи. Мне кажется, это вообще лучшее, что только может быть. Галя, тебе благодарность и аплодисменты. Вы большие молодцы. Также Галина – она соучредитель, сооснователь Альянса России без сирот и специалист по сопровождению семьи. Поэтому уверена, что сегодня Галя скажет нам что-то знаковое, важное, дорогие, будем слушать и реагировать на это. А сейчас я представляю вторую замечательную женщину, нашу сегодняшнюю собеседницу Екатерину Балмасову. Екатерина, здравствуй, дорогая.
Добрый день.
Екатерина, она также сооснователь Заполярья без сирот, спикер Альянса России без сирот, иллюстратор и, конечно, приемная мама. Поэтому также, Катя, ждем от тебя, твоего опыта, твоих мыслей на эту тему. Дорогие, я хочу вас присоединить к нашему разговору, потому что у нас прямой эфир, и это время, оно для нас, нашего общения. Пишите, пожалуйста, что вы думаете на эту тему, какие у вас есть вопросы, насколько вас это касается. Возможно, какие-то вопросы поднимутся именно в процессе нашего с вами разговора, обсуждения. В общем, будьте, пожалуйста, открыты, не стесняйтесь, пишите. Хорошо? Повторю нашу тему, кто, может быть, только сейчас подключился. Говорим мы сегодня о том, как разрешить себе стать несовершенной мамой. Еще раз обращаю внимание, вопросы пишите, потому что у нас время, наш эфир на 50 минут, проходит оно достаточно быстро. А хочется успеть вам помочь и ответить. Ну, давайте об этом образе совершенной-несовершенной. Вот если говорить о совершенном приемном родителе или совершенной маме, ну, сразу рисуется, что это женщина, у которой там много или мало детей, но все они великолепно учатся, участвуют в каких-то олимпиадах, выигрывают кубки, сама она выглядит, как будто вот только сошла со страниц журнала «Гламур», не позволяет себе поправиться ни на один килограмм. Вот, всегда она на коне, всегда она там в каких-то крупных проектах рулит, вот, выглядит счастливой, выспавшейся, и просто все у нее великолепно. Вот с одной стороны, казалось бы, что плохого в этой идеальной картинке, плохого ничего нет, все очень хорошо. Плохое, наверное, в том, что это какой-то все-таки штампованный, не совсем живой, отличающийся от реальной жизни образ, который так или иначе удивительным образом влияет на сознание женщин, даже очень умных женщин. И мы иногда становимся заложниками этого образа. Вот как раз мы будем сегодня говорить, как же на самом деле выходить из этого образа, из этого заложничества, на самом деле, как понимать себя и свои чувства, и действительно ли нам нужна эта идеальная картинка. Вот сначала хочу спросить как раз девочки у вас, потому что только что прошло мероприятие Альянса России без сирот, одно из мероприятий марафона благодарности, и как раз именно на марафоне эту тему тоже и поднимали, и об этом говорили. Но прежде чем к ним мы перейдем, давайте прям буквально пару слов о самом Альянсе, потому что мы вас представили как спикеров Альянса, да, соучредителей, поэтому хочется вот немножко об этом узнать. Вот что же такое Альянс, кто его создал, сколько он существует, да, какие у него цели, задачи, чего достигли. Вот видите, сколько вопросов накидала, и нужно отвечать.
Да, ну вот смотрите, у нас 26 ноября прошел как раз марафон благодарности и обновления, он был посвящен десятилетию. Ну что такое Альянс инициатив «Россия без сирот»? Это сообщество неравнодушных людей к проблеме сиротства. И вот у нас на протяжении еще последующих месяцев будет 4 подобных события. Это 28 января, 25 февраля, 25 марта, с 21 по 22 апреля. Эти все события будут в 15 часов. На все события требуется регистрация. И в последнем событии у нас будет очное присутствие и онлайн. Вот, так что заходите на сайт «Россия без сирот», там будут высвечиваться все даты, все события, регистрации, все-все-все. Ну вот я расскажу немножко о нашем последнем, да, вот, самом первом марафоне 26 ноября. Он состоял из двух частей. Из самого названия, да, что было заявлено уже, это была первая часть благодарности, где наши члены правления, они выражали свою благодарность всем, кто присоединялся, кто с нами был на протяжении всех этих 10 лет, шел с нами рядом, рука об руку. Также мы вспоминали, с чего все начиналось, проговаривали добрые перемены. И вот эта первая часть, она так плавненько перетекла к марафону уже обновления, где наши специалисты, Сергей Ким, он очень приятно, очень хорошо, так прям трезво, классно говорил для отцов, София Мажерина говорила для приемных родителей, и я закончила этот марафон обращением к мамам, что насколько нам достаточно быть самими собой.
Галь, спасибо. Я просто еще хотела спросить, что, наверное, на этом мероприятии, вот на эти марафоны, которые будут онлайновские до конференции, которая состоится в апреле, можно каждому желающему присоединяться?
Да, абсолютно можно присоединяться по любым вопросам. Я всегда говорю приемным мамам, если у вас есть вопрос даже сегодня, обратитесь, у нас бесплатный телефон 8 800 555 86 39 по России, бесплатный. Я всегда говорю приемным родителям, у нас есть много, достаточно, у нас есть самый разный ресурс на «России без сирот». Вы обращаетесь, вас сводят с необходимыми специалистами, вам окажут самую необходимую, самую разную помощь.
Супер.
Если так вы что... состоите даже в клубах приемных родителей, вот, потому что сейчас такое прям есть, и сообщества, и клубы, присоединяйтесь к нашим конференциям всеми своими регионами, всеми сообществами. Добро пожаловать!
Да, дорогие, мы эту информацию будем повторять в течение эфира, этот телефон, чтобы вы его для себя зафиксировали и, конечно, обращайтесь, потому что марафоны и вот эти онлайн-встречи – это возможность пообщаться с интересными людьми, которые разделяют ваше мировоззрение, ваши цели, познакомиться, увидеть, выстроить какую-то взаимосвязь, получить что-то очень важное и ценное. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, присоединяйтесь, общайтесь. Вот мы, кстати, познакомились, между прочим, и с Галиной, и с Екатериной как раз на конференциях Альянса России без сирот. Вот, пожалуйста, так что прям сразу напрямую наша жизненная история. Мы познакомились именно там. Хорошо. Значит, мы сегодня говорим о том, как же разрешить себе стать несовершенной мамой. Получается, что это вообще проблема. Вот стать, что значит вообще вот быть несовершенной мамой, чтобы нас правильно поняли слушающие сейчас люди, что мы имеем в виду. Вот кто хочет начать? Кать, давай с тебя, потому что мы здесь уже с Галиной говорили.
Да, вы знаете, вообще это такая прям на самом деле болезненная, такая прям даже животрепещущая тема. Она очень деликатная, потому что когда вот я помогаю таким мамам, и когда они уже восстанавливают свой ресурс, они мне часто делятся и говорят, мне даже противно слушать, когда мне моя подруга говорит, а у меня все хорошо, мне недостаточно, что у меня муж и дети здоровы, и вообще у меня прекрасная жизнь. Она говорит, да я знаю, что у нее совсем не прекрасная жизнь, у нее миллион проблем, она просто слепая, она просто не видит, вот ей достаточно, что у нее просто все живы и здоровы. Когда мама не в ресурсе, да, вот с чего это вообще все начинается? Начинается это все с того, что мы что-то, вот буквально что-то не можем себе позволить. Мы не можем себе разрешить лечь, спокойно спать, со свободной душой и чистой совестью. Если у нас вдруг так оказалось, что в стиральной машинке белье подзабылось, оно там уже выстиралось и уже, скорее всего, уже даже стухло. Понимаете, все, мы не ляжем спать. Вот, вот хоть уже ни рук, ни ног нету уже, вот не дотянуться, ни уже не повесить, не вытащить из машинки. Нет, я все равно это сделаю. Я вот еще раз переступлю через себя на сотый раз, да? Нет, я себе это не прощу. И вот все, что мы себе не прощаем, не позволяем, не разрешаем, мы это не позволяем, не разрешаем своему ребенку. Ну как же так? Нам же детей растить. Да как же, если я не развешу это белье на ночь, вот то мой ребенок вырастет, он точно никогда-никогда не будет. Он оставит это белье, или он стирать вообще не будет. Он будет неряха, понимаете, нам же детей растить. Мы не прощаем ни себе, ни ребенку, и мы не прощаем даже незнакомой нам любой другой женщине, никому.
Слушай, вот это, мне кажется, важная мысль, я хочу сейчас ее подчеркнуть, именно взаимосвязь. То, что мы не разрешаем себе, то, что мы не прощаем себе, мы транслируем это своим детям. Да, это да. Важно, запомните. Мне кажется, можно даже сейчас сделать такое упражнение, ну вот не прямо сейчас, потому что сейчас вы с нами общаетесь, пожалуйста, а после нашего общения вот откройте тетрадочку, блокнот и попробуйте вот это записать, что вы не разрешаете себе. Почему? И посмотрите на отношения со своими детьми, насколько это вот соответствует и полезно ли это, как это сказывается на ваших отношениях с ребенком. Потому что мне кажется, вести такие дневники – это вообще хорошая идея. Понятно, это не для всех, просто, говорю, как вариант вести – это очень хорошо. И дневник эмоций, и достижений, и в то же время вот некой такой рефлексии. Кать, мы хотим тебя услышать, скажи, пожалуйста. Как ты видишь эту проблему, в чем корень, почему мы не разрешаем себе быть вот такими неидеальными?
Танюш, вот ты в начале передачи говорила о какой-то очень совершенной, очень какой-то идеальной вообще модели мамы. Хочется вот так вот взять всякие вот эти нимбы светящиеся, отложить в сторону, выдохнуть и сказать, что мы живем, ходим на этой земле ногами каждый день, совершаем абсолютно будничные какие-то дела. Может быть, со стороны кажется, когда не видно вот этой кухни, кажется, какой-то это успешный успех, слишком сахарный, приторный, и он уже надоел. Поэтому мне кажется, что надо начинать вообще с принятия себя, посмотреть правильно на себя и понять, кто я и что я хочу.
Можно я тебя сразу остановлю? Конечно. А что вот здесь вот мы включаем под принятием себя, вот, чтобы расшифровать, как это? Потому что для многих это тоже вопрос, да, что значит принимать себя?
У меня это началось, процесс этот начался с того, что я ведь не всегда так мыслила, потому что раньше, когда у нас были детки совсем маленькие, новорожденные, Мишутка, двое трехлеток, девятилетка, а потом еще 15-летний прибавился, то есть 5 детей, у меня мир был вот такой узкая щель. И я смотрела извне, вот на себя точно не попадал взгляд. Вот я смотрела вокруг и на детей, и на мужа. То есть я не могла понять, что же я хочу. Вот где во всем этом я? Я была мамой, я была женой, я была христианкой, я была вот всем-всем, только какой-то очень большой список. Но я не задавала вопроса, что я хочу. Вот поэтому для меня вот этот процесс самопознания начинается с того, что надо остановиться и спросить, вот в этом моменте, что я хочу? Хочу ли я это делать или не хочу? Вот это меня, ломит, это меня угнетает Или это мне придает сейчас сил вот сделать что-то? Я не говорю о таком, не западаю в эгоизм беспросветный, потому что иногда бывают случаи, когда нужно сделать какие-то вещи, которые ты не хочешь, но ради ребенка, да, вот особенно приемного. Но вот, например, у меня это я не всегда хотела обнимать, не всегда хотела целовать. Но ты понимаешь, наверное, свойственно всем мамам смотреть вдаль. Вот мама смотрит не здесь и сейчас порой, а она смотрит на десятилетия вперед. Поэтому порой наши вот какие-то эмоциональные реакции, они обусловлены тем, что мы вот сейчас раздражаемся или что-то, а мы как будто бы боимся, то есть мы смотрим страхами вперед. Если сейчас не убрана посуда, значит, у нас всегда так будет. Как будто мы не разрешаем понять, что сегодняшний день, он немножко не отличается совсем от завтрашнего, и посуду можно даже завтра убрать. И, конечно, я не говорю, что это надо делать в какое-то вот перманентное состояние, но ничего не случится, даже ребенку можно позволить сейчас сделать уроки, но не убраться. Тогда атмосфера будет другая. Тогда вот не будет вот этого постоянного гона и сожжения батарейки.
Слушай, одно, наверное, ведь одна из, даже как сказать, первопричин, или даже, может, не первопричина, а как вот это сформулировать, один из выходов, вернее, вот из этой ситуации, о которой мы сейчас говорим, это, наверное, понять все-таки внутри, какой запущен механизм, то есть что нас толкает вот к этому постоянному такому идеальному образу. И здесь ведь у каждого может быть своя история, все очень индивидуально. Потому что у кого-то там это детско-родительские отношения, да, там мама перфекционистка, допустим,
чей
была.
Чит в твоей голове, да?
Да, 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 чей голос в твоей голове. И вот ты должна тоже, как мама, там все время на волне, на коне. Вот, потом ты понимаешь, что эта роль была твоей мамой, и не знаю, она была счастлива или нет в этом, почему ты должна в этой роли играть, если тебе это не приносит удовлетворения. Причем здесь же вот двоякое такое ощущение, да, вот люди говорят, с одной стороны, вот Галя приводила в пример, то есть если я встану уже никакущей вытаскивать это, значит, затухшее белье из стиральной машины, я как бы себе ставлю галку, то есть я это сделала, то есть я вот как бы, да, ух. С другой стороны, вот это вот ощущение какой-то, опять же, разбитости, загнанности, того, что ты стоишь на конвейере, как Катя говорила, что ты что-то делаешь все время, потому что должна, и нет возможности ни вдохнуть, ни выдохнуть, и вообще ты уже теряешь себя, превращаешься в какую-то личность, которая там стоит и строчит там вот эти вот детали, там целую смену, и уже теряется вообще смысл происходящего, как у многих мам вообще происходит, и она говорит, ну, вообще ради чего все это уже, там, все эти готовки, стирки и так далее и тому подобное. Вроде человек понимает, что что это надо, а в то же время вот где найти этот дух? Вот подскажите, пожалуйста, вот как найти вот эту первопричину, потому что именно с ней надо работать.
Да. Ну, во-первых, мне кажется, что нам нужно отделять «я мама» и от «я жена» от «я женщина». И женщина – это первостепенно. И нужно вот любовь к себе совершенно здоровая, когда я понимаю, что я есть у ребенка, да, и это уже классно. Особенно, что касается приемных мам и усыновляющих мам, потому что ребенку в семье в миллион раз лучше, чем в детском доме. И вот я есть у него, да, и это классно. И какая я есть? Вот я в эту среду общалась с одним мужчиной, Андреем, он мне рассказал, говорит, вы представляете, говорит, я решил написать своему папе маленькую такую смс-очку: «Папа, я тебя люблю». Вдруг перезванивает мне мама, его жена: «Андрей, что ты сделал?» Потому что папа закрылся в ванне и рыдает. Папа рыдал, потому что папе его папа никогда в жизни не говорил «я тебя люблю». От этого он никогда не мог своему ребенку сказать, что «я тебя люблю». И когда его ребенок, будучи взрослым, уже осознал, что если я не начну первым это делать, папа никогда этого не сделает, и он вот так вот пересилил себя, да, итог вот такого действия заключается в том, и суть этого действия заключается в том, что когда ребенок наш не видит, что мы любим себя за то, что я есть, несмотря ни на что, я люблю себя вот и принимаю себя такой, какая я есть, со всеми своими ошибками, да, я, давая себе право на ошибку, сделала, не сделала, никакого конца света не произошло. Получилось, не получилось, ничего страшного, мои дела никуда от меня не убежали. Смогла, не смогла. Я себя люблю и принимаю за то, что я есть такая. Вот я такая, я женщина. И вот стараемся делать для себя любимое что-то. Вот пусть маленький, пусть по капельке, пусть это лепта. Вот есть такой, знаете, один духовный принцип, он называется так. Чего нет, того невозможно сосчитать. А вот чтобы было что сосчитать, нужно что-то вот туда положить. Да? Вот если в кошелечке нету мелочи, да, то надо положить. Сосчитать-то нечего будет. И надо вот по капельке что-то вкладывать в свою жизнь. Я вот, например, захожу иногда в Инстаграм, как увижу Катины картины, я просто понимаю, что это современный Да Винчи, Микеланджело. Я понимаю, что женщина любит себя, и это так классно. Мне кажется, ее любовь к себе прямо вот в каждом ее произведении. Для меня понятно, это высота невесть какая. Сделать такое, ну для меня это просто из разряда непостижимого. Я никогда не смогу так нарисовать. Но для меня это какой-то даже определенный заряд, насколько человек умеет себя правильно любить. Это так классно, здорово. Она даже меня заряжает своими рисунками. Я смотрю, Катя жива, классно! Так здорово! Делать что-то, маленькие приятности для себя.
Девочки, сейчас, прежде чем мы разговор продолжим, я хочу обратить внимание всех, кто нас слышит, смотрит, дорогие, во-первых, спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете, потому что наш проект благотворительный, и мы выходим в эфир, потому что и вы с нами. Спасибо огромное. Если вы еще не знаете, как нас поддержать, но хотите это сделать, то это достаточно просто. Вам нужно выйти на сайт Теос Медиа, выбрать передачи «Отличная семья» и посмотреть, как сделать регулярное пожертвование на любую сумму. Вот благодаря этому мы можем дальше выходить в эфир, говорить о теме сиротства, делать, как мы уже обозначили в начале эфира, ее понятной, открытой, доступной, отвечать на вопросы каждую неделю людей из разных регионов России, оказывать другую им помощь. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами. Спасибо тем, кто с нами. А мы продолжаем нашу тему. И мы говорим сегодня, вот как же разрешить себе стать такими неидеальными мамами. Неидеальными. Давайте мы сейчас немножко зачитаем, что нам пишут люди. Спасибо, дорогие, вы пишите, потому что время пролетает быстро. Пишите, нам очень важна обратная связь, правда. Пишет Светлана. Давайте сначала Марии. Мария пишет, я хочу стать такой мамой. Мария, супер, да будет. Светлана, а если муж против? Вот он считает, что главное – порядок и гон, а не атмосфера. Должен быть порядок, а то ему плохо дома находиться. И детям плохой пример. Девочки, что можно ответить на это?
Да, я думаю, что женщинам нужно говорить и проговаривать свои приоритеты и для мужчин, потому что… Мужчины должны слушать, муж должен слышать жену. Ну, что я могу об этом рассказать? Например, у женщин, как мы знаем, 24 тысячи – это словарный ее запас дневной. У мужчины он 4 тысячи. Если мужчину хорошо движет тестостерон, да, то женщине… Она получает свои гормоны счастья и радости, там целый комплекс. От того, что муж пришел домой, она ему может все рассказать. И этой женщине нужно 20 минут, чтобы выложить все там остальные свои там, 20 тысяч, пока его не было дома. Она отсюда заряжается. И если мужчина хочет получать свой тестостерон, он должен также восполнять и ее потребности. То есть женщине нужно выговориться. Нужно понимать, каким образом женщина чувствует себя любимой. Она понимает себя и воспринимает себя любимой только тогда, когда о чем бы вы ни разговаривали в семье, мужчина дает ей понять, что она защищена. И вот это надо доносить. есть такой комплекс, комплекс неполноценности, да, он так прямо и называется, когда невозможно попросить. Вот иногда женщины мне говорят: я не могу просить. Почему? Спрашиваю: почему ты не можешь попросить? Сказать: слушай, ты приходишь домой, ты выслушай меня, пожалуйста. Мне нужно 20 минут, чтобы ты меня послушал. Мне так важно, чтобы ты меня понял. Мне так важно, чтобы ты меня защитил своим пониманием, своим принятием, что если сегодня мне было не очень комфортно физически работать дома, да, я, может быть, не выспалась из-за того, что у нас вот есть ребенок, один, два или три маленьких ребенка, да, вот сегодня я жила просто для себя. Сегодня я, вот ты извини, но ты будешь кушать вместо супа кашу, вот, ты извини, но если тебе что-то не нравится, ты можешь меня пригласить в кафе, мы с тобой с удовольствием там посидим, но сегодня я играла на фортепиано целый час, потом целый час книжку читала, потом фильм любимый смотрела, ну, в общем, делала себе макияж.
Да, после, Галя, после этого кто-то, наверное, из мужчин предложит развестись, потому что это совершенно не вписывается в его понимание семьи. Ну, я правда вот не знаю, ничего не хочу говорить про всех, вот, просто если отвечать на вот этот комментарий Светланы, действительно это проблема, вообще проблема внутренней коммуникации в семье. Умение слушать, умение чувствовать друг друга, опять же, учитывать особенности друг друга. И это процесс, который не может занять один день. Поэтому, Светлана, если ваш муж до сих пор не умеет вас слушать, реагировать на вас, наверное, может быть, вам стоит как-то эту тему для себя, ну, открыть, может быть, опять же, да, что-то послушать, поконсультироваться с специалистами, выработать алгоритм действий и просто начать действовать. Это будет не быстро, но это будет лучше, чем вы ничего не будете делать. То есть так или иначе, вам нужно стараться доносить до своего супруга, что вы человек, что у вас есть свои потребности, они могут не соответствовать его потребностям и видению того, как все должно быть идеально. И он, и вы имеете на это право. И, как всегда, нам здесь будут помогать компромиссы, потому что что-то вы будете делать для того, чтобы было хорошо ему, что-то он будет делать для того, чтобы хорошо было вам, по-другому никак не получится. И это нужно до человека доносить. Значит, иногда у нас будет все убраны носки, иногда там один-два раза в неделю мы делаем такие дни, мы можем их какими-то шуточными назвать, придумать им название, когда у нас дома могут валяться носки, еще что-то, мы потому что позволяем себе, ну вот некий такой раздолбай, то есть отдыхают все. Это не значит, что это норма, что это вот всегда так должно быть, и это можно транслировать всем, и мужу, и детям, что иногда мы можем себе позволить что-то сделать, чтобы отдохнуть и восстановиться. Но, опять же, я говорю, это как вариант. Просто я хочу обратить внимание, понимаете, вот то, о чем мы говорим, даже вот эта тема, как разрешить себе стать неидеальной мамой, это ведь комплексное решение проблемы. Потому что если у вас там какое-то чувство неполноценности, да, проблемы в детско-родительских отношениях, это ведь очень часто, еще раз говорю, происходит. Сейчас к этому по-разному относятся. Кто-то считает, что палку перегибают, что слишком на эту тему обращают внимание, что как-то все это, ну, чересчур. Может быть, я не хочу с этим спорить, действительно есть какие-то вещи, которые, ну, скажем так, выходят за какие-то грани, но вот практика жизни показывает все-таки, что, да, детско-семейный сценарий, он работает, и детско-родительские отношения имеют огромное значение в том, что мы имеем здесь сейчас, поэтому прорабатывать это нужно, а еще раз повторяю, это, скорее всего, специалисты, это, скорее всего, нужно что-то слушать, читать, то есть это работа над собой, нету такой волшебной таблетки, и вы в эфире у нас не услышите, что сделайте что-то раз, и хоп, у вас тут же все поменяется, атмосфера в доме, вы сама, и все будет хорошо и прекрасно. Это невозможно, это труд, это процесс. Кать, вот я тебя тоже хочу как раз подключить, наверное, уже, может быть, к следующему ответу на комментарий, уже от Надежды. Добрый день. У меня интересное закономерно в семье замечено. Как только я начинаю себе позволять расслабиться, так все домашние начинают осыпаться. Дети начинают хватать двойки, болеть, даже техника домашняя начинает ломаться. Слушайте, просто какой-то мистицизм, да? Как это объяснить? Может, поэтому я всегда в тонусе?
Не знаю. То, что мозг защищается, ну, я не знаю, может быть, человек начинает замечать все вот это. Не знаю, у меня здесь мистикой мало похоже. Но я одно понимаю, что если мы не начнем хотя бы на какое-то движение, первый шаг к этому, мы так и застрянем вот в этом мышлении. Так вот эти наши голоса родительские, да, детско-родительские, они будут звучать. Про комплекс неполноценности, про зависимость от чужого мнения. То есть, возможно, наш мозг и защищается. Как вот, например, что-то хочешь сделать, да, но приступить к этому у тебя не получается, пока ты не пройдешь. Здесь надо что-то сделать, там надо что-то там подшить, здесь нужно еще что-то делать. Все мы взрослые люди, да, и как-то надо уже начать брать ответственность за себя, за собственные дела. Вот я к этому, я за это буду топить, за родителей. Мы уже выросли, понятно, что мы — это выросшие дети, понятно, что у нас есть у каждого свой бэкграунд, но вот уже само осознание того, что я вот не хочу оставаться в этом, это уже большой плюс, большой шаг к изменению.
Слушай, а мне вот сейчас пришла такая мысль, вот по поводу мистики сказали, что здесь нет ничего мистического, но может быть, хотя вообще все, что связано с нашими мыслями, это такое еще непаханное поле, здесь столько загадок, очень много неизученного, и мы же понимаем, что какие-то вещи работают именно в то, во что мы верим. Поэтому, Надежда, может быть, это уже установка тоже, которая у вас внутри сформировалась, вот как вы говорите, да, что вы только, как только начинаете обращать время, вот такое время на себя, да, вот уделять внимание себе, все начинает вокруг сыпаться. Может быть, отчасти это и есть, потому что вы в это верите. Правда, да? Ну, давайте повернем немножко в сторону и вот такого, может быть, не совсем изученного, но в то же время, да, вот то, что мы действительно притягиваем к себе то, во что мы верим, и это действительно работает. Как это работает, это другой момент, да, но это работает. Поэтому вот как это преодолеть, может быть, как раз начать тоже с мышления. Не настолько кардинально, но, может быть, да, какими-то маленькими шагами, то есть там в день, вы себе что-то позволяете, что-то, что вот выбивается из вашей схемы «должна». А то, что я хочу, как мы говорили в начале эфира, да, от этого мир не рухнет, даже если ваш ребенок двойку принесет. Это не апокалипсис. Ну, конечно, мало приятного, но ничего страшного. И вообще, мне кажется, хочу вернуться тоже к мысли, вот, которую Галя озвучивала, Галина, что нам нужно уметь как-то выделять главное в нашей жизни, вот что главное, выделять какие-то приоритеты, потому что без этого мы просто потонем вот в этом бесконечном, рутинном кругу, я не знаю, там, колесе, в котором бегает белка. Нам надо выделять главное, оставлять второстепенное и говорить «да», что-то не получилось сегодня или что-то мы не сделали. Возможно, нам это и не нужно. Кстати, тоже хороший момент. Ведь можно посидеть и подумать, действительно ли мне это надо. Вот стоит ли откладывать на потом? Или вообще стоит закрыть эту тему, сказать, а нам это не надо. Может быть, да? Вот, но не надо нам, чтобы наш ребенок приносил только пятерки. Ну, не надо. Ничего страшного, если у него будут четверки. Да. Даже если там какая-то тройка промелькнет. Но ничего страшного в этом нет, потому что делает ли это нас счастливыми? Но здесь очень много вопросов, которые мы можем задать, вот если мы начнем двигаться дальше в глубину и поймем, откуда это. И там мы можем упереться в то, что это, опять же, наши комплексы, какая-то нереализованная мечта. И опять какой-то там мамин или чей-то еще вот этот вот этот долбеж, что если ты не будешь учиться на одни пятерки, значит, там будешь дворником, и из тебя ничего не получится. Это сложно, но мне кажется, что нужно хоть немного, но что-то делать, двигаться в эту сторону. Светлана пишет, да, муж авторитарный. Светлана, тогда терпение вам, терпение. Все-таки я вас очень, как, очень вдохновляю на то, чтобы вы двигались именно в сторону того, чтобы выходить из этого тоталитарного режима. Это страшно, правда. Ну, жить там, где у тебя нет возможности и право чувствовать, что-то делать так, как все-таки хочешь, и ты тоже. Поэтому договаривайтесь, транслируйте сначала своему супругу. Навряд ли будет сразу положительная обратная связь, но транслируйте, потому что, возможно, он от вас этого не слышал ни разу. Возможно, вы не говорили об этом, я не знаю, говорили или нет. Но говорить надо, что это для вас важно, что вы не кухарка, не посудомойка, что вы человек, и у вас гораздо более обширная жизнь, интересы и потребности, чем только обслуживание семьи. Это тогда в другой институт. Тогда можно просто вот человека нанять, если есть возможность, и он все это убирает. Да, девочки, давайте подключайтесь, потому что здесь я смотрю, я какой-то здесь монолог включила слишком длинный.
Мы тебя слушаем, да. Ты очень хорошо говоришь.
Спасибо, но я очень хочу услышать вас. Кстати, Мария нам пишет, как справиться с гневом, девочки? Ну, давайте об этом.
Ну, гнев – это уже, ну, как бы начало такой депрессии. Он просто у депрессии есть самые разные причины. И вот нужно просто как бы ставить себе маячок, если, ага, пошел уже гнев, ну что нужно? Нужно успокоиться, нужно найти время вот как раз-таки для себя, потому что в покое мы только можем анализировать, да, что в нашем дне происходит, что вообще с нашей жизнью, да, мы кто? Мы ложимся спать и сами себе говорим, зато я мама, миллион дел переделала, без ног легла, зато я мама, но мы же еще не мамы. Или там «зато я жена», вот «зато муж лежит довольный». Вот он сейчас заснул, «слава тебе, Господи, зато он какой довольный, а я-то какая удобная». Да? Ну а что вот, мы же мама, вот Катенька правильно сказала, мы смотрим наперед. Нам стоит всего лишь посмотреть, что дети маленькими будут, ну, 5 лет, ну, 7 лет в жизни. Я вот прихожу в гости к людям, трое маленьких детей, представляете, дома ни одной игрушки. Ну, то есть все так убрано, так чисто. И я захожу и не могу понять, вот здесь маму загнали вот так вот сильно, или она сама так загоняется? Кому это нужно? Дети маленькие с нами не вечно. Дети, даже выросшие уже с нами, не вечно. 20 лет ведь пролетает вот так. Один человек недавно мне говорит, я только недавно понял, что один ребенок или трое, я одинаково много чего не успеваю. Конечно, конечно, не будешь успевать.
И это... с одним ребенком, да, с одним ребенком та же история. Мария, я вам советую все-таки обратиться к специалистам, потому что тема гнева очень обширная. И даже если мы здесь набросаем каких-то советов, в любом случае нужно понять в вашем случае, что происходит, что у вас вызывает гнев, какие триггеры срабатывают, потому что вам нужно будет потом отслеживать это в процессе, да, чтобы управлять этим чувством. Оно в любом случае, скажем так, неуправляемое чувство гнева, оно разрушаемое. Ну да, оно разрушает вас, потому что ну, гнев он бывает разный, иногда, может быть, даже это и полезно. Главное, чтобы все это держать под контролем, уметь управлять своими эмоциями, понимать, почему эти эмоции у вас возникают. То есть это называется эмоциональным интеллектом сейчас. Поэтому, пожалуйста, вот если вы действительно видите, что это разрушает вас и вашу жизнь, то обратитесь к специалистам, посмотрите, что можно с этим сделать. Потому что здесь советов масса. Почитайте в интернете, послушайте, что говорят спикеры на эту тему. Но здесь важно понять именно, что лежит у вас в корнях. Вот это основная мысль.
Я могу еще добавить по поводу гнева, да. Что здесь очень важно тоже принять вот этот гнев в себе, да, не заглушать, не уходить в себя и гневаться, и разрываться изнутри, а просто даже вот, например, я, вот чисто как у нас это происходит, я начинаю даже говорить, я сейчас злюсь, я сейчас раздражаюсь, на детей говорю, потому что я это все выговариваю, вынимаю из себя, и детям понятно, я причину называю. И что мне нравится в этом? Моя Машенька, да, сейчас ей 10 лет, она начала повторять, говорит, мама, я сейчас раздражаюсь, я сейчас не готова разговаривать. И вот у нее это так хорошо, что человек маленький уже начинает осознавать, называть. Да, конечно, надо обращаться к специалистам, чтобы... ну, не заглушать, не оставаться наедине с собой, да, вот в этом всем. Но очень важно признавать, что ты гневаешься, злишься, устаешь, да?
Да, и это хочу сказать, что ты имеешь, что ты имеешь на это право вообще-то. Да, но самое главное научиться, как я уже сказала, вот этим управлять, это вот, наверное, самое сложное, но это процесс, который стоит начать, потому что это будет тогда сохранять вас и семью.
Даже себе объяснить, я гневаюсь, почему? Вот просто почему? Меня на работе так сильно напрягли, или меня дети напрягли, может быть, потому что я не выспалась, может быть, потому что я устала. Ну почему?
Опять же, это дневник, да, о котором мы говорили выше. Вот этот дневник чувств – это классная идея. Она сначала может показаться нудной, но если вот в нее включиться, то вы увидите, то, как это работает, потому что это рефлексия. Вы будете смотреть, на самом деле, что с вами происходит, как вы это понимаете, как вы растете в этом. Да, что у вас получается менять, и вы будете все это фиксировать. Это очень важные моменты. Кстати, как вот, знаете, мне кажется, одна из проблем вот этого такого состояния, когда мы застреваем в чувстве вины, когда все плохо, именно потому что мы не умеем обращать внимание и фиксировать наши достижения. Угу. Понимаете, вот мы в текущем процессе, вот, являясь заложниками вот этого идеального образа каких-то наших детско-родительских установок, мы замечаем промахи. Вот здесь у нас не получилось, здесь опять у меня не вышло, здесь я опять опоздала. Но мы не обращаем внимания на наши достижения. И вот это огромный минус. Нам надо их фиксировать. Не просто говорить, отмахнулась, ну да, там это получилось, ну как бы это ничего не стоило особо. А вот опять я сделала то-то и то-то. И вот в этом опять вот это негативное мышление, это провал. Мы проваливаемся в яму, из которой мы никак не можем выбраться. А вам из этой ямы нужно строить вот нам всем лесенку, из которой мы будем потихоньку выбираться. Потому что вообще, знаете, мне кажется, вот центральная мысль еще того, что жизнь – это процесс. Понимаете, не может быть никогда какого-то окончательного результата. Вот я стала совершенной, я сижу и удовлетворяюсь тем, что я добилась всего. Ну вот нахожусь как бы на вершине мира всех своих мечтаний и так далее. Но это же утопия, дальше. Это нереальность. Да. Да? У нас же у нас жизнь – это процесс, это изменение. И, собственно говоря, вот мы сколько будем жить, мы будем меняться. Жизнь идет, и мы меняемся. Вот как мы меняемся?
Цели шаг за шагом.
Да,
уже
да, да.
Цели, уже другую хочется. Уже другую хочется. Это путь, да.
Это путь, да. И здесь да, и хочется, и по большому счету именно то, в чем есть наш запрос. Вот мы хотим, например, справляться с гневом. И это наш путь. Вот мы будем выходить из этого шаг за шагом. Не будет сразу все получаться. Но что-то мы сделаем, в чем-то мы одержим победу. И это будет уже лучше, чем было. И нам нужно думать об этом, говорить это, фиксировать это самим себе. Вот это очень важный момент. Я знаю, что люди этого практически не делают. И особенно, когда речь идет о мамах, у которых чувство вины. Они постоянно видят именно негатив. Я говорю, слушай, я говорю, ну ты же вот это сделала, ты это сделала. Я говорю, у тебя посмотри на свои результаты там 2 года назад, что у тебя было, а что сейчас. Ты очень многое про себя поняла. Ты очень много сейчас пытаешься делать по-другому, и у тебя получается. Но это же тоже чего-то стоит. Поэтому, дорогие,
да, не пожалуйста, помните об этом. Похвалюшки себе делать, да?
Похвалюшки, да, да. И не бояться этого. Галя, я еще хочу, чтобы ты озвучила вот эту мысль про то, что вот несмотря на все наши какие-то недостатки, самое главное, чтобы есть у ребенка.
Да, да. И знаете, очень классно фиксировать тоже опять, найти время сесть и записать, что меня вдохновляет, вот в чем моя сила. Вот что мне нравится. И прям смотреть, вот я сегодня, если мне сегодня плохо, если я уже встала, ну мы же женщины, мы зависим от нашего гормонального состава. Мы можем лечь довольны-предовольны, а проснуться уже не стоит на ноги, как говорится. И в день 10 раз у нас может поменяться настроение. И тут так классно фиксировать свой ресурс, смотреть, что вот, к примеру, если мне сейчас плохо, что прямо вот сейчас меня будет вдохновлять? Может быть, я давно не вязала, может быть, я давно не каталась там на велосипеде, на коньках. Что меня релаксирует, что меня вдохновляет, что меня наполняет? Делать свои любимые вещички. Вот я еще хочу рассказать про одно исследование, как... Тоже оно проводилось там лет 7 или 8 назад в Америке. Значит, был такой вопрос поставлен. Когда заканчивается ваш рабочий день, как вы сами оцениваете свой ресурс? Ну и среднестатистический мужчина, ложась спать, загибает свой один палец и говорит: 1000 баллов мне, я красавчик, я такой молодец, там, я сегодня после работы отвез машину там, в какую-то гаражку, там ее помыли. Вот. Ну и каждый там что-то вот там про одно, достаточно одно говорит, загибает палец, говорит: 1000 баллов вообще, я супер, классный мужчина. А женщина вспоминает свой список из 20 параметров, понимает, что за день она сделала, успела только два сделать, и ставит себе два балла. Она двоечница. Она засыпает вот с таким состоянием. Я двоечница, мне два балла. Но почему не 2000 баллов? Почему не сказать, да я вообще красотка? Вместо того, чтобы упахиваться, вот просто без рук, без ног вот так вот свалиться в кровать, себе сказать 2000 баллов. Ты вообще молодец. Ты не перепахалась и сделала все, что тебе понравилось сегодня. Вот да, не успела все, но сделала то, что, на что было вдохновение, на что были силы, на что были ресурсы, и это нормально. Оно все никуда от меня не убежит. Завтра продолжим.
Вот как раз мы возвращаемся к тайм-менеджменту маминому, потому что я тоже человек-план, я все записываю, и я понимаю так, что если я запишу вот такой план на сегодня из 10 пунктов, и сделав 2, у меня будет неудовлетворение, я буду смотреть не на те 2, а на эти 8 не сделаю. Поэтому каждый день лучше писать там 4 дела и небольших. И вот это чувство удовлетворения, когда ты зачеркиваешь, а если ты еще сделал больше того, что сделал, да? И еще мне хочется к пресловутой вот этой вот стиральной машинке подойти и вернуться. Вот я, например, ее не разгружу, я ее не сделаю. И я не допущу, чтобы она стухла, белье это, да? Потому что у нас есть муж и у нас есть дети. Потому что очень важно делегировать. Мы устаем, когда мы все берем на свои плечи, хрупкие, красивые. Но мы не ломовые лошади, да, а мы очень классные помощницы, которые очень классно, знаешь, логисты, которые в семье не обязательно, как президенты. Мы, нам не обязательно все уметь, но нам важно все держать в поле зрения. Поэтому если белье постиралось, я подойду к своей дочери и скажу: «Женечка, я белье загрузила, ты его вынимаешь. Я машинку загрузила, ты ее вынимаешь. Сынок, я готовлю, ты мусор выносишь». Ведь в этом огромный ресурс, это выход.
Слушай, да, но здесь сразу может подняться, конечно, тема о том, что не все наши дети, мужья с радостью откликнутся на эти наши просьбы и призывы, что...
Захотят откликнуться.
Вот здесь очень важный вопрос, захотят ли они, да.
Мне нравится, что Катя, она очень правильно показывает, это, кстати, это очень важно показать, что, смотри, я сейчас... этим занимаюсь, я тоже занята, и ты сможешь разделить вот как бы мою занятость. Вот это, на самом деле, это классно работает. Я даже, Катя говорит, я вспоминаю себя, что да, действительно, когда говоришь и обращаешь внимание ребенка или мужа, что вот смотри, я сейчас это делаю, и, пожалуйста, помоги мне в этом, это очень классно.
И
это
благодаришь здорово. За это, ты отмечаешь. Прямо вот он пошел, ты говоришь: «Саша, спасибо большое, что ты мусор носишь. Женя, спасибо, что ты это сделала».
Да, да.
Что это замечено. У нас это работает. Супер. Я же не приказываю им. Мы просто говорим, что мы трудимся. Если мама начнет из семи человек сама все убирать, готовить, ходить в магазин и так далее, времени на себя не останется, вы увидите просто...
Да, но это невозможно, конечно.
Сдохнувшую маму.
Да, это просто...
Лежавшую еще.
Да, человек через какое-то время просто ляжет, все, и не встанет. И здесь хочешь, не хочешь, а нужно будет... извините, все делать самим. Но у нас очень мало времени остается, девочки. Мы еще о многом не поговорили, но я хочу вот эту мысль озвучить. Как раз, Галь, твою, то, что ты мне писала вчера еще до передачи в тезисах, что вы есть у вашего ребенка, я прямо вот зачитаю даже, вы есть у вашего ребенка, и этого достаточно. Приемному, усыновленному ребенку в семье в миллион раз лучше, чем в детском доме. Вот я прям хочу этой центральной мыслью подвести некий итог нашего разговора, что как бы вы ни мучились, являясь заложниками каких-то идеальных образов, которые там ваша мама сформировали или как-то социум формирует, просто помните, что то, что вы мама, это уже огромное просто достижение, то, что вы свою жизнь открыли, взяли этого ребенка. И даже если он не учится на одни пятерки, там еще что-то происходит, масса всего, конечно, что вас не устраивает, не удовлетворяет, не входит в какую-то вот эту вот картину полного счастья, ему действительно лучше, чем в детском доме, потому что он в семье. Идеальных семей не существует. Есть семья просто, которая идет по пути улучшения вектора, учится слышать друг друга, коммуницировать, любить друг друга. Это все процесс, дорогие. И мы все с вами в этом процессе, абсолютно все. Я хочу, чтобы вы сказали буквально вот по паре слов, дорогие.
Мне очень хочется сказать, чтобы женщины не забывали, что они сами по себе ценность. И семья, и дети, и муж. Ведь они ценят мужей, детей, да? Но они сами по себе ценность. Не обесценивать себя, не забывать о себе. И если это уже мысли поворачиваются, это уже большой-большой прогресс.
Да. Спасибо большое. Галь, повтори, пожалуйста, еще номер телефона Альянса, и мы закончим.
Так, номер телефона Альянса. 8-800-555-86-39.
Дорогие, звоните, получайте помощь. Спасибо огромное вам, Гале, Кате. Я очень надеюсь, что это не последняя наша встреча онлайн. Да, будем встречаться, будем общаться. Девочки, спасибо огромное. Спасибо всем, кто слышал нас. Бог вам в помощь. Пока.